жизни каждого из нас разные обстоятельства происходят. Не просто жить. Господь меняет наши сердца. И чем больше обстоятельства в нашей непосредственной личной жизни, тем как-то меньше даже успеваешь смотреть по сторонам, что происходит в мире. Однако сегодня, если смотреть новости, вообще интересоваться, как происходит и обстоят дела по всему миру, как-то неспокойно везде. Куда ни глянешь, как-то неспокойно. И даже там, где христианский мир, уже как бы традиционно сложилось такое мнение, что это христианская цивилизация, те места, где Европа, может быть, Соединенные Штаты, другой Запад. Казалось бы, там может быть какое-то прибежище или спокойствие, но смотришь новости, которые говорят о жизни, но и там проблемы. Там возникают какие-то сложности, принимаются какие-то законы, которые совершенно не умещаются в голову с позиции христианской, с позиции богословия. А где-то стреляют, а где-то еще что-то происходит. Причем где-то насилие, где-то коррупция, эпидемия и прочие вещи. Как на это все реагировать? Как с этим быть? Многие чаще всего вспоминают о том, что последнее время идет, и вроде бы как тому всему есть объяснение. Однако последнее время идет уже 2000 лет, как вы знаете все. И одного этого факта или одного этого признания, этого момента недостаточно бывает. Как же все-таки относиться ко всему этому? Или какая все-таки должна быть реакция христианина? Ну, скажем так, основополагающий или базовый такой призыв к христианину в данной ситуации. Глядя на все это происходящее, что нужно делать христианину? Как быть верующему в Бога человеку? По этому поводу тоже сегодня вы встретите массу разных точек зрения, выходя в сеть, интернет или смотря телевизор, просто общаясь с людьми. Куча вариантов. Я бы призвал сегодня нас всех обратиться к одной книге Ветхого Завета, и мы посмотрим, как Бог призывает верующего человека реагировать на обстоятельства, которые никак не влезут в его голову, которые он никак не хочет принимать. На обстоятельства, которые сложно принять во внимание в контексте Божьего правосудия, Божьего всевластия, Божьей любви. Как обстоятельства или происходящие события, которые очень сильно вызывают к нашему пониманию заново богословия, как на них реагировать? Мы обратимся к книге пророка Аввакума. Малые пророки. Страница 906. Открывайте, пожалуйста, ваши Библии. Мы посмотрим сегодня на эту книгу. Там всего 3 главы. И мы пройдемся по всей книге. Мы не будем очень подробно ее читать, но мы посмотрим ее обзорно. И попробуем для себя извлечь урок того, как реагировать на события, которые, скажем так, в геополитическом масштабе происходят. Или вообще в этом мире происходят события, которые, на наш взгляд, совершенно несовместимы с христианским, с христианской позицией, что ли, или с волей Бога, не совпадают. И мы посмотрим с вами, что Бог говорит Аввакуму, когда он вопиет и взывает к нему по поводу обстоятельств, которые случились в Иудее в то время. Мы будем с вами читать выборочно из этой книги и начнем с первой главы. Первые 5 стихов. «Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Первые 4 стиха. Книга пророка Аввакума структурно представляет из себя диалог пророка с Богом. Ее, в общем, можно поделить на две части. Первые две главы – это непосредственно разговор пророка с Богом. Там есть два вопроса Аввакума к Богу и два ответа Бога на вопросы Аввакума. И третья глава идет как бы как послесловие или как результат, следствие пониманием пророка Аввакума, сущности Бога или его ответа. И вот мы посмотрим с вами первую часть этой книги, первые две главы. Начинается она с того, что пророк Аввакум обращается к Богу с воплем и достаточно эмоционально обращается, очень близко он переживает эту ситуацию, которая сложилась в Иудее в тот момент. Немножко расскажу о том периоде времени, к которому относится написание этой книги. Это не примерно, это 609 по 604 год до Рождества Христова. Чем характерно это время? Закончилось правление благочестивого царя Осии в Израиле, а точнее в Иудее. Северное царство уже было в плену, оставалась Иудея. И вот благочестивый царь Осия, придя к власти в 640 году, начинает некие реформы для того, чтобы привести народ к правильному поклонению Яхве. Он производит определенные изменения, что-то делает, что-то получается, все вроде бы развивается замечательно. И к 609 году на мировой арене, непосредственно там, в Месопотамии, да, происходят некие изменения. До этого времени Израиль, непосредственно Иудея, находилась под властью Ассирийской империи. Теперь появляется новый игрок на мировой арене, это поднимается халдейская страна, Халдейская империя, зачаток будущей Халдейской империи. Халдеи притесняют Вавилон периодически и начинают его оттеснять. Таким образом, они одерживают победу, и к 609 году халдеи настолько сильно притесняют Ассирийскую империю, что оттесняют их далеко на запад. И вот должно произойти ключевое событие, ключевая битва при так называемом Кархемише. Там настигают халдейские войска, ассирийские остатки, и должна произойти битва. В это время, чтобы не упустить эту ситуацию из-под контроля, Египет со своей стороны приходит, поднимается также в Кархемиш для того, чтобы поддержать Ассирийскую империю, на тот момент их союзника. Для того, чтобы не установилась новая империя там, или для того, чтобы, если даже они проиграют, оставить свое влияние вот там, в Палестине. Эта вся ситуация не могла не коснуться Иудею. Царь Осия решает, что он каким-то образом может также поучаствовать в этих событиях. В 609 году он выступает на встречу вот этому фараону Нихау, который поднимается из Египта на, получается, север Палестины. И в этой битве он терпит поражение. Точнее, даже более того, не только поражение, но в этой битве царя Осию убивают. Об этом мы читаем в книгах царств. Происходит траур в государстве иудейском. Такой замечательный, благочестивый царь прекратил свою жизнь вот таким вот необычным, трагичным образом. Что будет дальше? У всех вопрос. Приходит и ставят, как следствие, на трон его сына Ахаза. Это тоже, в принципе, старший сын Осии, который характеризовался благочестивым достаточно намерениями и своей жизнью. Однако Ахаз был на престоле не так долго, всего 6 месяцев, как говорят историки. Когда фараон Нихау все-таки дошел до Кархемиша, он опоздал, война уже закончилась, Ассирийская империя была разбита, и египтяне спускались обратно, опять-таки же, мимо Иудеи. И зашли в Иудею для того, чтобы навести там порядки. Так как халдеи еще пока что не могли повлиять сразу на весь этот, на всю эту территорию, которую раньше контролировала Ассирия, эту территорию решила прибрать к себе Египетская империя, Египет. Они заходят в Иерусалим и ставят на престол, снимают Ахаза и ставят другого сына Оси Иоакима. Этот человек, младший брат, получается, Ахаза, был противоположностью этого человека. Это был неблагочестивый человек. Этот человек творил злое в глазах Бога. Судя по всему, он был не просто даже плохим человеком, он был заинтересован в том, чтобы налаживать отношения с Египтом, так как если без их участия, без их вмешательства ему, в принципе, этот трон никаким образом не светил. Таким образом, на престол в Иудее приходит человек, который поставлен другими людьми, не выбран народом, не одобрен народом и не поддерживает сам народ. Имеет свои представления о жизни, свою политику, имеет сильную поддержку в стороннем государстве и продвигает эту политику в самом государстве иудейском. Все это формирует очень нехорошую внутреннюю обстановку в самой Иудее. Становится, как здесь пророк Аввакум говорит, грабительство, насилие, восстает вражда, поднимается раздор, закон потерял силу, закон, слово здесь как раз то самое, Тора, в принципе, у евреев другого закона и не было. Они не разделяли гражданский, религиозный закон и устои. Они все должны были и жить, старались по Торе. Закон пренебрегается, Божий закон пренебрегается, естественно. Происходит насилие, происходит коррупция. К власти пришел человек, который не заинтересован в правильном постановлении вопросов, который готов подтягивать к себе людей, которые ему выгодны. Соответственно, это все усиливает коррупционную составляющую. Складывается очень сложная обстановка. И как пророк Аввакум здесь пишет, вражда восстает, поднимается раздор и происходит насилие друг над другом. Если подробно рассмотреть эти стихи, видно, что тут вопрос даже не в того, что государство другое влияет на Иудею, но и внутри самой Иудеи, братья и сестры в Боге, да, в Аврааме на тот момент, они не уважают друг друга и не ценят друг друга. Происходит насилие. Именно об этом насилии пророк Аввакум взывает к своему Богу. Он взывает о избранном народе, который не хочет жить так, как велит ему Бог. Это евреи. Это ортодоксальные даже в какой-то степени евреи, которые в книге пророка Иеремии мы можем читать о том, как они кичились тем, что у них храм, что у них ковчег, что они приносят жертвы, у них... Сын Давида на престоле, по их понятиям, по их богословию, все было достаточно для того, чтобы у них было все благополучно, чтобы Бог их благословлял. Самые основные моменты – это сын Давида на престоле, храм и жертвоприношение. Все это происходит, но пророк Аввакум характеризует эту ситуацию совершенно противоположную того, что должно быть в избранном народе. Пророк Иеремия, кстати, тоже характеризует ее совершенно противоположным образом. Люди не совершают самого главного. Они не поклоняются по-настоящему Богу. Они не хотят его слушать. Они хотят жить так, как они считают нужным. И считают, что они управляют Богом. И это главная проблема, которая складывается в Иудеи. Об этом пророк Аввакум вопиет к своему Богу. И таким образом он не остается равнодушным к ситуации. Он понимает, что просто так подождать или перетерпеть это время не получится. И... Он переживает за то, что происходит в его народе, и обращается к Богу. Что делать? Почему ты не вмешиваешься и ничего не творишь с этим народом? Скорее всего, пророк Аввакум ожидал, что Бог что-то будет менять в самой Иудее. Скорее всего, пророк Аввакум ожидал, что будет новый царь. Возможно, каким-то образом Бог сменит царя. Возможно, восстанут какие-то еще пророки, которые будут проповедовать и призывать назад к отношениям завета с Богом. Однако посмотрим, что отвечает сам Бог пророку Аввакуму. Это сильно шокирует самого Аввакума. Первая глава, 5 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь», — это отвечает Господь Аввакуму. «И вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали. Ибо вот я воздвигну халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд, его власть, суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прыщи вечерних волков скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа». Очень неожиданный поворот событий для самого пророка Аввакума, это мы увидим в следующем его возгласе и обращении к Богу. Он очень эмоционально обращается к Богу, и просит о том, чтобы насилие прекратилось. Но Бог говорит следующее. Интересно, что здесь происходит игра слов, или постоянно упоминаются одни и те же слова, что в обращении пророка Аввакума к Богу, что в ответе Бога пророку Аввакуму. Аввакум указывает на насилие и грабеж, и говорит, почему ты, Бог, не обращаешь на это внимания? И Бог говорит ему, придут те, которые будут творить и насилие, и грабеж. И они сами власть себе, и они сами себе будут говорить, решают, что им делать. Никого они не слушаются, халдеи. Бог не меняет обстоятельства таким образом, как удобно Аввакуму, или как хотелось бы Аввакуму, или, может быть, другим праведным иудеям, или вообще иудеям в целом. Он не меняет обстоятельства так. Он действует совершенно иным образом. Он говорит Аввакуму, что все в порядке. Ты не туда смотришь. Ты смотришь здесь, но я смотрю выше. Я смотрю дальше, я смотрю и вижу больше. Бог управляет не только нашим миром, не только вот нашим городом, страной, Иудеей. Он управляет всем миром. Все это под его контролем. И Бог уже запланировал, как изменить ситуацию в самой Иудее. Он приводит халдеев, которые будут грабить и которые завладеют землей, которая им не принадлежит. Это неожиданно для Аввакума, но однако Бог именно так решает все. И первое, что мы для себя применим из этой ситуации, на что обратим внимание, это то, что не впервые то, что мы видим сейчас в мире, не впервые это происходит. Как бы там ни было, как бы ни складывались сложные обстоятельства, как бы они нам ни казались очень страшными и накаленными, были моменты, когда было еще хуже? Или, по крайней мере, так же? Просто ситуация, в которой находимся мы непосредственно, кажется нам значительно больнее, значительно трагичнее, и сложнее, и серьезнее, потому что она касается нас. Потому что это вот буквально с нами в одно время, в одни дни происходит. И это действительно так, человек так устроен, когда его ближе касается, Аввакум возопил, когда это его касается совершенно очень близко. Он выходит из дома и видит это насилие. И его это касается. И он не хочет, чтобы так было. И первое, что мы можем помнить для себя, уяснить, что это не впервые происходит. Но Бог контролирует эту историю. Это Бог решает, как быть, как развиваться событием. Быть той стране или быть этой, находиться той или вот этой. Что будет, только Бог решает. Нам, людям, иногда кажется, что это мы что-то можем решать, что это мы можем повлиять на ход событий. И многие полководцы великие решали, что это они именно пишут историю. Однако Бог решает по-другому и говорит о другом. И мы еще об этом увидим в этой книге пророка Аввакума. Казалось бы, это важный принцип быть верным Богу, помня о том, что то, что происходит, это не первый раз, и мы не первые, которые находятся в подобных обстоятельствах. Но как-то это не так уж и сильно для нас, да? Не так-то нас сильно укрепляет. Вот и Аввакума это не устроило. Он услышал эту весть от Бога, казалось бы, но не успокоился на этом. И он задает второй вопрос. Мы читаем этот вопрос с 13 стиха 1 главы. Точнее, с 12. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святый мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» И так дальше. Сердце Аввакума не успокоилось от такого ответа, и это понятно. Когда мы сегодня попадаем в какие-то ситуации и вопием к Богу, и Бог говорит, все нормально, я все контролирую. Мы не можем на этом остановиться. Мы вопием дальше к Богу и говорим, ну как? Ну почему? Мы же видим, что злодей порабощает праведного. И тут интересно, Аввакум говорит. Нечестивец поглощает того, кто праведнее его. Судя по всему, под праведнее, чем нечестивец, он подразумевает иудеев. Хотя в первой главе он характеризует их достаточно неположительно. Но тем не менее, иудеи – это избранный народ. Это Божий народ, который Бог создал, вывел, дал им землю, обосновал, дал закон, дал царя, все. это праведный народ. По определению, это более праведный народ. Действительно, это так. Но Бог допускает, что нечестивый народ притесняет этих праведников. Этот вопль Аввакума до сих пор еще в этой первой главе, в конце ее, содержит много эмоциональных нот. Он вопиет, он переживает, у него есть много вопросов. Но самое важное, что нужно отметить в этом втором вопросе или вопле Аввакума к Богу, написано в первом стихе второй главы. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Вопросительный знак. Аввакум обращается и в конце задает вопрос. Этот вопрос можно перевести по-другому, более понятно, следующим образом. Что он скажет мне и как мне отвечать, когда я буду укорен Богом за мои жалобы? В этом вопросе содержится понимание Аввакума о том, что в принципе его претензия к Богу, она неверна. Этот укор, он на самом деле неуместный. Зная ситуацию с Иовом, да, всем известным достаточно страдальцем, действительно, которым перенес, пожалуй, одни из самых сложных обстоятельств своей жизни, когда он начинает задавать вопросы Богу, Бог его останавливает. И в этом случае Аввакум тоже понимает, что вопросы к Богу о том, что вот что-то ты делаешь неправильно, почему так или не так, они в принципе-то неуместны. Однако пророк Аввакум хочет понять какой-то принцип. Что все-таки Бог здесь скрывается такого, что я должен понять, чтобы мне правильно к этому относиться? Чтобы у меня были силы к этому как-то отнестись? И он говорит, как мне потом отвечать, когда он меня будет отвечать на мои укоры? Когда я буду укорен Богом за мои жалобы? И это для нас важный момент, важный принцип, который мы должны также уяснить для себя. Мы должны быть готовы к тому, чтобы Бог менял наше богословие, чтобы Бог менял наше сердце. И об этом сегодня уже говорили, братья и сестры, о том, что Бог меняет сердце. Он не меняет обстоятельства, Он не делает наш путь таким замечательным, усыпанным лепестками роз или еще что-то. Нет, Его цель другая. Его цель изменить наше сердце. Одновременно Он следит за миллионами людей, за людьми, за странами, за их судьбами и следит за нашим сердцем. Он хочет его воспитывать и хочет его взращивать. Аввакум был готов меняться. Когда мы находимся в какой-то сложной ситуации или смотрим на новости и не понимаем, что происходит, готовы ли мы вообще слушать Бога? Готовы ли мы услышать то, что Он нам скажет? Что Он нам скажет, возможно, то, чего мы не хотим слышать? Насколько мы готовы? И Бог в данном случае, Он не остается молчаливым, он не оставляет Аввакума с этим вопросом. Он дает ему очень важный рецепт спокойствия. Я его так назвал. Насколько легко применить этот рецепт, это другой вопрос, но Бог отвечает Аввакуму. И мы с вами подходим к центральной части книги пророка Аввакума и к его центральному стиху, который стал поворотным в жизни не только Аввакума. Этот стих вы могли слышать, точнее, вы его знаете, его цитировали апостолы, и когда-то Мартин Лютер его цитировал. Именно с этого стиха началось принципиальное изменение его богословия. Давайте прочитаем то, что говорит Бог Аввакуму в ответ на его вопль, на его взывание к Богу. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение, относящееся еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Итак, «вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Знакомый стих. Праведный своей верою жив будет. Вот он рецепт спокойствия. Вот то главное, что нужно понять каждому из нас. Не просто понять, не просто услышать, заучить наизусть. Это нужно осознать всем своим естеством, всем своим христианским сердцем. Стих номер 4 в главе 2. Один раввин назвал итогом, или как, выражением всего закона. В этом стихе содержится весь закон Моисеев. Праведный верою жив будет, а душа надменная не успокоится. Итак, Бог дает ответ Аввакуму. Это рецепт, который должен помочь ему понять самую главную вещь и успокоиться, или найти мир в Боге. Что мы можем взять из этого рецепта? Что самое важное? Прежде всего, начинается он с того, что душа надменная не успокоится. Это можно понять, или нужно понять в данном контексте, о том, что душа надменная, то есть душа того человека, который горделив, который имеет свое упование или свою надежду не в Боге. Изучая подробно именно это выражение, мы находим, что речь идет о неком горделивом, самонадеянном человеке. Причем самонадеянность на самом деле чаще всего, конечно, может проявляться, как в данном случае, у сильных воинов, у которых кони, мечи, сила физическая. И действительно, сложно не стать самонадеянным. По крайней мере, искушение весьма великое. Однако, когда мы говорим о самонадеянности, она может быть и принадлежать совершенно не физически не настолько сильному человеку. Особенно в современном мире, когда мы понимаем, что не сила решает все. Могут решать связи, может решать ум, хитрость, еще что-то. На самом деле, в наше понимание очень легко могут вкрадываться какие-то вещи, на которые мы можем начать уповать больше, чем на Бога. И когда мы уповаем, мы пытаемся что-то достигать этим, продолжая, Бог говорит, душа надменная, она не успокоится. Не будет иметь того самого мира, к которому она жаждет, к которому она стремится. Заботы человека с чем связаны? Он хочет себя устроить. Он хочет жить в таком мире, в котором он, в идеальном мире, как он его себе представляет. Чтобы все вокруг было так, как он считает нужно. Чтобы ему было все, что ему нужно для этой жизни. И он постоянно к этому стремится. Будь то материальные ценности, или, там, не знаю, удовлетворение своих каких-то властолюбивых наклонностей, он всегда хочет больше. И больше, и больше, и больше. Бог говорит, такая душа не успокоится никогда. Дальше Аввакум, точнее Бог, отвечая на вопрос Аввакума, сравнивает такого человека со смертью, которая стремится поглотить все время как можно больше людей. Ну, действительно, как бы закон, который Бог установил, смерть придет каждому из нас. Это то, чего мы никто не избежим. И интересно, что есть такое понятие, да, как естественный прирост населения или убыль. За счет чего это получается? Когда рождаемость превышает смертность, тогда люди возрастают, да, популяция людей. Когда рождаемость сужается, тогда смертность больше. И вот смерть, она такое ощущение, что всегда хочет захватить все, всех людей. И действительно, все люди умрут. И вот эта смерть, она все время пытается насытиться. И с таким явлением, да, или с таким понятием Аввакум сравнивает этого надменного человека, его душу. Он хочет больше, больше и больше, он никогда не успокоится. Однако есть и другая сторона, которая для нас самая важная, самая принципиальная. Это то, что говорится о праведном. Праведный верою жив будет. И тут очень важно понимать. Мы привыкли этот стих читать или вспоминать, толковать в контексте того, как апостол Павел употребляет его в Римлянах, в контексте чего он говорит. И это действительно важно и принципиально также для нашего богословия. Но здесь конкретно Аввакуму, когда идет ответ и говорится о том, что праведный верою своей жив будет, на тот момент, как Аввакум понимал это слово? Как правило, слово вот это, которое переведено у нас «верою жив будет», ну, можно дословно перевести как «верностью». То есть, что это имеется в виду? Не просто, не вопрос о том, что законом спасались когда-то люди или еще что-то в этом роде. Дело не в этом. Вопрос в том, что евреи никогда не разделяли два понятия, как вера и дела. Вера – это просто начало того, с чего начинаются твои дела. Это то, что формирует твое понимание, твое понятие вообще о жизни, о том, как ты поступаешь, как ты себя ведешь. Таким образом, мы должны тоже совмещать эти две вещи. Наша вера непосредственно отражается в наших делах. И наши дела как раз связаны с чем? Чтобы делать так, как говорит нам Бог, нужно быть верным Богу. Мы знаем, как Он говорит, и мы должны делать, как Он говорит. Мы знаем и делаем, и это есть верность. Связанная с нашей верой, с верой непосредственно, но и идущая дальше, чем просто понимание того, что Господь мой Иисус, Он мой Спаситель и Бог. Да, оно так, но надо идти дальше. И здесь к Аввакуму, когда обращается Бог, говорит ему, праведный верою жив будет. Насколько тогда люди могли понять, что верою в смысле заместительной жертвы Иисуса Христа они могли жить? Может быть, не каждый из них это понимал. Скорее всего, и мы как будем с вами, когда коснемся следующего стиха 1 Петра, о котором мы с вами стали размышлять в прошлый раз, там как раз будет говориться о том, что пророки уже пытались это понять, постичь, но обычные люди, скорее всего, это все не понимали по всей полноте. Однако, это не значит, что тогда этого уже не было. Именно верою Бог обрел Авраам обрел праведность, Ной и прочее, прочее. Итак, рецепт, который дает нам успокоение, дает нам силы и дает нам понимание того, что происходит, как нам быть. И первая реакция наша на все, что происходит в мире, в нашей жизни, вокруг, это вера, верность, верность Богу. Это то, что мы должны помнить. То, что дает нам уверенность в завтрашнем дне, в вечности, это наша верность Богу. Чем более последовательны мы в этой верности, в вере в своей, в исповедании своей веры, тем мы можем больше быть уверены. Конечно, сегодня мы с вами знаем полное откровение, то, что мы оправданы в Иисусе Христе уже сегодня и сейчас. Но путь идет дальше, и наша жизнь как-то должна протекать в этих сложных обстоятельствах. Бог говорит о том, что нужно быть верным, нужно следовать дальше. Итак, что или как реагировать на обстоятельства, которые происходят вокруг, в мире или в нашей жизни непосредственно, будь верен и будешь уверен. Как это сделать? Прежде всего, мы должны помнить о том, что это не впервые. То, что происходит, это не первый раз. И ситуация сложная не в первый раз, но это не значит, что она вышла из-под контроля у Бога. Бог все контролирует, и Бог говорит, будь верен. Я все контролирую, говорит Бог. Все даже, что тебе непонятно, что не вмещается в твою голову и не подходит под твое богословие, как тебе кажется, я все контролирую. Ты будь верен и следуй за мной. В этом твоя уверенность, в этом твое спокойствие, в этом твое будущее. Следуй за мной, говорит Бог. И он не останавливается на этом откровении в разговоре с пророком Аввакумом. После этого откровения, с 5 стиха и до конца 2 главы, Бог дает видение Аввакуму о будущем, которое произойдет. А непосредственно касается Халдейской империи, которая нападет на Израиль, и которая завоюет его, и которая впоследствии уведет большинство израильтян в плен. Бог открывает это будущее. Что будет потом? А потом будет крах Халдейской империи. И эту империю Бог будет судить. Несмотря на то, что, казалось бы, империя Халдейская выступает орудием в руке Божьей для того, чтобы проучить или научить, или воспитать свой народ, тем не менее, с нее никто не снимал ответственность за то, что она творит. И она будет отвечать пред Богом. И главная проблема халдеев, как указывает сам Бог, это идолопоклонство. Об этом мы можем прочитать во 2 главе, в 19 стихе. «Горе тому, кто говорит, дереву встань, и бессловесному камню пробудись». Научат ли они чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. Вот он принципиальный момент, принципиальное отличие вообще всего вот этого халдейского мира и избранного народа. Какие бы ни были эти люди, как бы они ни выглядели красиво в наших человеческих глазах, завоевывали новые и новые империи, становились бы все сильнее, если мы будем с вами изучать о том, как была устроена Вавилонская империя, да? Вавилон непосредственно, Халдейская эта империя. Это было очень красиво, пышно, сильно, страшно для всех окружающих. Но это ненадолго. С нашей, может быть, точки зрения, и долго. Порядка 100 лет они все-таки царствовали и наводили ужас на всю Месопотамию. Приходили в Израиль не один раз, пришли, заставили их платить дань. потом происходили другие ситуации, потом другой царь Сидека решил не платить дань, и за это халдеи пришли второй раз, и как они поступают на второй раз, они забрали народ с собой. Они сказали, ну не хотите по-хорошему, будет по-плохому, мы переселим вас туда, а сюда других поселим. А храм ваш и, собственно говоря, Иерусалим мы разрушим. Так оно и произошло. Ну, об этом подробнее можем читать у пророка Иеремии. Он описывает эти события, эти моменты, как это все происходило внутри для иудеев. Важный принцип для нас, что Бог не оставляет просто нас с этими словами. Он не просто сказал, ну, будь праведен, все будет нормально, как-нибудь прорвемся. Нет, Бог подтверждает свое слово или свое намерение, свой суверенитет тем, что он открывает картину будущего. Пророк Аввакум уже точно знал. Халдеи, да, есть, да, страшно, да, неприятно, но все это кончится, все это временно. Бог все контролирует. Нам с вами сегодня дано откровение о будущем. В общем, мы с вами прекрасно знаем, чем это все закончится. Может быть, мы можем там где-то даже поспорить о деталях, о каких-то моментах, или где-то кто-то что-то еще, может быть, не знает в подробностях, но в общем мы понимаем прекрасно. Бог достаточно дал для того, чтобы мы были уверены сегодня. Мы были крепки, могли стоять и быть верными Богу, потому что мы знаем, для чего мы стоим. Мы знаем, что Бог в будущем все поставит на свои места. Как бы тут люди ни изгалялись, что бы они ни придумали, все станет так, как скажет Бог. И заканчивается эта книга третьей главой. Естественно, после второй она обычно идет, третья. Она заканчивается молитвой Аввакума. Это песнь Аввакума. В дальнейшем комментаторы говорят, что именно эту главу использовали для того, чтобы петь в храме, на какие-то праздники. И Аввакум в свете того, что Бог ему ответил, что Бог дал ему этот рецепт, дал это понимание, видение будущего, Аввакум пишет эту третью главу как песнь. И мы не будем ее все подробно читать, вы можете дома потом прочитать, поисследовать, поизучать для себя. Она очень поэтичная, и если читать ее на еврейском, говорят, очень красивая, одна из самых красивых песен. Может быть, сложно это саму сделать, но можно найти в интернете, как она читается на еврейском. Я бы хотел обратить в этой главе наше внимание на следующий момент. Как меняется отношение Аввакума, или как настроение Аввакума, настрой его от начала книги к концу книги. Пожалуй, это самая такая контрастная, да, эмоциональная книга. Вначале Аввакум просто вопиет, он не может, он стенает. Такое ощущение, что у него слезы текут по щекам. И он вопиет к Богу и скажет, как вот так все происходит, ну почему? И в конце этой книги он следующее говорит. «Я услышал и вострепетала внутренность моя». Это 16 стих 3 главы. «Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, на высоты мои возведет меня». Настроение Аввакума меняется к концу книги. Внутренний мир его меняется. Он полон уверенности, он спокойно, он готов радоваться. Хотя он понимает всю боль, которая будет связана с этим пленением, с этим приходом халдеев. Я думаю, что тем более это было больно, если у него была семья, дети. И это было тяжело переживать. Потому что больше ты переживаешь даже не о себе, а о своих близких людях. Но он говорит, я должен быть крепкий. Я должен стоять твердо, когда придет грабитель. Он говорит, я буду радоваться в Боге. Этим поражает меня Аввакум еще раз. Ему достаточно. Кто-то скажет, конечно, ему Бог сам лично сказал. Но сегодня Бог нам также говорит через Слово Свое. Ему достаточно понимать того, что Бог все контролирует. Ему достаточно понимать, что в конце все будет правильно. Так как Бог решил, так и будет. и даже благополучно сложится в конечном итоге для израильского народа. Кстати, после Вавилонского пленения именно зародилась, скажем так, очень хорошая традиция в еврейском народе, это читать Тору, и вот этот, скажем так, синагогальные приходы говорят, что именно после Вавилонского плена очень сильно упрочилось, и как сеть синагог появилась именно в иудейском государстве. Именно тогда они захотели читать слово с новой силой и читать его и запоминать. Бог достигает своих целей. Он приводит народ к истинному поклонению. То поклонение, которое было до всех этих обстоятельств, о которых говорил Аввакум, он говорит, они жертвы, ну, точнее, Аввакум об этом не говорит, но мы знаем это из истории у других пророков, что они приносят свои жертвы, но они не делают то, что Бог им говорит. Не презирают сирот, вдов, они не заботятся друг о друге, они не проявляют любовь. Это не поклонение, говорит Бог. Мне этого не нужно. Не надо ходить просто в храм, топтать мои дворы. И здесь мы видим с вами тоже, что испытательный процесс над Иудеей происходит, над избранным Божьим народом. И Аввакум укрепляется тем, что в конце концов, спустя 100 лет практически, сам Аввакум не дожил до этого. Но он был крепок, когда это все испытание пришло в его жизнь. Так мы читаем из этой книги. Он готов был встречать эти обстоятельства и переносить их. И для себя мы возьмем то, что быть верным, чтобы быть спокойным во всех тех обстоятельствах, которые мы видим, которые происходят в мире сегодня, которые вокруг нас происходят и, возможно, будут дальше происходить еще какие-то обстоятельства, мы должны помнить. Ну, это не впервые происходит. И Бог все это контролирует. Раньше такое было, Бог допускал с определенной целью, почему-то это делает. И проводит, и реализует свой план, включая эти события. Второй момент, который мы можем помнить для того, чтобы быть верными, несмотря на любые обстоятельства, это тот секрет спокойствия. Душа надменная не успокоится, а праведник верою жив будет. Это второй момент. Ну и третье, это то, что Бог подтвердил это в истории. Третья глава, она описывает то, как Бог действовал в истории израильского народа. В поэтической форме Аввакум описывает исход, события исхода, образование израильского народа. О том, как трепетал народ перед тем, как Бог вел свой народ. Окружающие народы, они трепетали, и были такие разные обстоятельства, разные моменты, которых здесь поэтично описывает пророк, например, солнцестояние при вхождении в землю, обетованную Иисусом Навиным, и прочие другие моменты, когда другие народы просто готовы были бежать от лица израильского народа, потому что Бог шел с ними, не потому что это была мощная такая, как халдейская армия, потому что Бог был с ними. И Аввакум взывает: соверши дела свои в истории. В третьей главе он обращается. Бог подтвердил свое могущество, свой суверенитет в истории тогда. И Аввакум укрепляется этими событиями, вспоминая о том, что Бог это делал. Также и мы с вами сегодня, мы имеем еще больше с вами багаж исторический того, как Бог действует. Он действовал в иудейском народе, он действует 2000 лет уже в церкви, и он действует в жизни каждого из нас. Каждый из нас сегодня может вспомнить тот путь, который он уже проделал. Есть уже определенные пройденные нами сложные какие-то обстоятельства, непростые, а может быть и легкие, но в то же время радостные, с Богом, укрепляющие с Богом отношения. Вспоминая это, мы можем укрепляться. Этим укрепляется Аввакум, этим призывают нас укрепляться другие пророки и авторы Священного Писания. Итак, что бы ни происходило вокруг, будем помнить о том, что это не впервые, и Бог все контролирует. Будем помнить о том, что даже то, что нам кажется совершенно не вмещающимся, совершенно неподходящим для того, чтобы это Бог контролировал, будьте готовы к тому, чтобы слышать Слово Божие и снова укрепляться. Быть верными. Каждый может по-разному это истолковать, но прежде всего, я думаю, мы должны на те основополагающие моменты обращать внимание, о которых нам говорит все Священное Писание, и Ветхий, и Новый Завет. Какое наибольшее благочестие? Давайте, вспоминайте. из Нового Завета. Наибольшее благочестие – презирать сирот и вдов. Такие вещи, на которых на самом деле не нужно долго задумываться. Это вещи, о которых мы должны помнить, да и мы помним о них. Просыпаясь утром, ложась вечером, мы помним, что всеми нами должна двигать любовь. Мы должны любить ближнего, заботиться о нем. Тут не вопрос богословия, тут не какие-то тонкие материи, о которых можно поспорить или сомневаться. Это то, к чему Бог нас призывает прежде всего. Как бы там ни складывались ситуации на мировой арене, как бы ни складывались ситуации в экономике нашей страны, мы должны быть верными Богу прежде всего в самых основополагающих вещах. Мы должны любить ближнего, заботиться о своих ближних и о дальних в том числе, являть любовь Божию и славу Его. И будем помнить о том, что в будущем все закончится благополучно. Праведный верой жив будет. И то, что Бог уготовил нам, это самое замечательное. И Бог подтверждает это в истории, и мы будем помнить об этом, будем укрепляться, будем верны и будем уверены. Аминь. Помолимся, дорогая церковь. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты не сокрыл от нас свои планы, Ты не сокрыл от нас подробности, детали того, что Ты производишь здесь на земле. Господи, Ты и дал нам достаточно знаний, чтобы мы могли крепко стоять, помнить о том, что нам делать, Господь, на что обращать внимание. Боже, мы благодарим Тебя за эту книгу пророка Аввакума, за этого пророка Аввакума, которого Ты избрал для того, чтобы записать это замечательное откровение. Боже, помоги нам быть праведными, помоги нам быть верными. Помоги нам следовать и исполнять прежде всего то, что Ты уже открыл нам. Несмотря на обстоятельства, не пугаться куда-то, не отстраняться, но делать верно то дело, которое Ты нам открыл. Не вдаваться в какие-то, может быть, полемику или еще что-то, и споры многочисленные, Господь. Но быть верными Тебе, исполнять волю Твою и укрепляться в Тебе, и прославлять Тебя здесь, и благовествовать, Боже, чтобы еще и еще люди приходили к Тебе, укреплялись в Тебе, прославляли Тебя. Аминь.